Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Беседы по истории христианского искусства». У микрофона протоиерей Александр Степанов, со мной в студии Ирина Константиновна Языкова, заведующая кафедрой христианской культуры Библейского богословского института святого апостола Андрея, которая принимает у нас участие во всех программах нашего цикла. Мы говорили в прошлой нашей программе о золотом веке русского церковного искусства, 15 век, век Андрея Рублева и Феофана Грека, век, когда после почти 100 лет монголо-татарского ига, которое, конечно, продолжается еще и в это время, когда церковное искусство и вообще вся жизнь Руси приходит в упадок и разорение, вот она постепенно начинает возрождаться, причем возрождение идет, вот, может быть, даже опережающее именно культурное, а не еще государственное, общественное, потому что пока еще государственная жизнь остается примерно в тех же рамках. Русские князья получают ярлык на княжение в Орде, продолжаются периодически карательные экспедиции, когда, очевидно, князья себя ведут неподобающим с точки зрения Орды образом. И, в общем, даже победа на Куликовом поле пока не дает принципиального изменения этой ситуации. Ну вот дальше мы переходим уже к XVI веку, когда вот это Московское княжество, еще отнюдь не центр всей Руси, но тем не менее уже ставшее, что, видимо, абсолютно принципиально важно, местом престола киевских митрополитов. Митрополиты наши продолжают еще носить титул «киевские», хотя от Киева уже ничего к этому моменту практически не осталось. И уже давно митрополиты в Киеве не сидят, а располагались в Владимире, потом вот в Москве. Вот Московское княжество начинает уже реально политически, в военном отношении, экономически становиться, ну, таким центром. И вот что же здесь у нас происходит с искусством? Ну и тоже, может быть, какие основные идеи тут рождаются? Потому что это был период зарождения неких новых уже политических идей, нового видения, вот новое государство. Оно, конечно, имеет потребность себя увидеть как-то концептуально, что оно, какова его роль, какова его миссия в мире, какое место оно занимает между другими странами и народами Земли.
Да, действительно, XVI век – это время самой главной, может быть, такой идеи «Москва, Третий Рим». Потому что после Феррара Флорентийского собора, который утвердил унию между Западной и Восточной христианской церковью, русский митрополит Исидор, он был греком, да, мы говорили, что да, чередовались греки и русские, возвращается на Русь, и его не принимают. Это середина...
А он принял унию.
А он подписал унию от имени Московской церкви, Московской митрополии. Князь его отсюда изгоняет, потому что, так сказать, противостояние с Западом для Руси уже несколько веков традиционно, и, конечно, Московская Русь не могла этого принять. Угу. Московский князь Василий его изгоняет и назначает своего митрополита Ион.
Угу. Это еще 15 век.
Да, это еще середина 15 века. Просто я немножко как бы возвращаюсь на шаг назад, чтобы показать, вот откуда взялась эта идея Москва, Третий Рим. Да? И с этого времени уже назначается митрополит без учета воли патриарха Константинопольского. Ну, только, может быть, его уведомляют об этом, поскольку все-таки юридически еще русская церковь зависимая.
Да, и Константинопольский патриарх, все-таки тоже надо напомнить уже так слушателям, он тоже, в общем, отказывается от этой унии, и православные,
да, потом они
значительная
сами,
часть,
да,
большинство все-таки,
да,
откатывается обратно на свои позиции в православие. Ну, хотя что... часть митрополитов, епископов, конечно, присоединились к унии,
да, присоединились,
стали там кардиналами и так далее.
Тоже
и так далее.
Исидор получает кардинальский,
да,
титул.
Да, занимают видные места уже в римской церкви.
И он уже именуется митрополитом московским, уже не киевским. Киевский отделяется, там уже идет своя линия митрополитов, а московская церковь становится абсолютно такой автономной, еще не автокефальной, но автономной в смысле, что она уже решает свои проблемы сама и становится московским и всея Руси. И, собственно говоря, движение дальнейшее Москвы идет тоже к тому, что московский князь тоже начинает именоваться государем московским и всея Руси. Ну, это мы уже говорим о князе Иване III. Это ну, где-то, да, третья четверть XV века. И вот как раз с этого времени начинает Москва собирать земли вокруг себя. Она уже осознает себя как центр не просто одного княжества, а центр Руси. Вот. Конечно, эти присоединения бывали, особенно если смотреть, как дела разворачиваются по отношению к Новгороду и Пскову, очень кроваво, где-то, так сказать, менее конфликтно какие-то княжества соединялись, потому что понимали, что большим государством жить легче. В 1480 году Иван III демонстративно разрывает грамоту ханскую и уже отказывается получать ярлык у великого хана, потому что и Орда уже не в состоянии удержать Русь. То есть можно сказать, что это рубеж, 1480 год, уже как бы и юридически разрывается отношение с Ордой, хотя уже она несколько десятилетий практически жила абсолютно свободно. Там было еще вот это символическое стояние на Угре 1480-е годы, когда татарские и русские войска стояли по разные стороны реки и так и не сошлись в борьбе, потому что татары уже поняли, что проиграют, и они повернули. Это, кстати, тоже было приписано молитве перед иконой Владимирской, иконой Божьей Матери. На этом основании некоторые исследователи даже считают, что окончательно она была принесена в Москву именно в это время. Но, скорее всего, нет, конечно. Она уже была в Москве, да, конечно, в 1395 году. Но, во всяком случае, реку Угру часто именовали потом поясом Богородицы. Как бы Богородица положила свой пояс, и этот пояс не могли перейти татары. Ну, как бы то ни было, 1480 год – это вот получение уже, так сказать, свободы и независимости от Орды.
Фактически ровно через 100 лет
через после 100 лет, да.
Куликовской битвы.
Тоже символично. И вот князь Иван III, он при этом еще заключает очень важный брак. Брак с Софией Палеолог. София Палеолог – это племянница последнего императора Константинополя, который был свергнут турками в 1453 году. И она воспитывалась в Италии. И это тоже очень интересный сюжет. Потому что именно через нее потом Иван III приглашает, ну, в всяком случае, связи через нее вышли, так сказать, на этих людей, на тех итальянских архитекторов, которые отстраивают Москву. Вообще-то идея «Москва, Третий Рим», она рождается в Пскове, вообще далеко от Москвы. Псковский старец Елизаровского монастыря Филофей, вот, так сказать, размышляя о судьбах России, видя, так сказать, действительно падение, а это произвело на весь православный мир огромное значение, вот падение Константинополя. То есть то, на что смотрели, как на царство почти небесное на земле, да, вдруг это царство пало.
Незыблемо, да, главное, да, империя.
Да, империя пала. Конечно, это падение, к нему империя шла довольно долго, и Константинополь-то сдавали несколько раз, даже в какое-то время там в Никее был двор, и столица перебиралась несколько раз, так сказать, в Никею, даже была не в Константинополе, но тем не менее, факт есть факт. Государство перестало существовать. Вот то государство, которое было просто центром православного мира. И, конечно, это был шок. И вот эта вот идея, что Москва берет на себя, а Москва, наоборот, освободилась через несколько десятилетий, вдруг там наоборот, идет завоевание. Балканы уже завоевывают, другие страны православные пленяют, так сказать, Турецкая империя, Османская, вернее. Вот. А здесь, наоборот, происходит, что мы от этой мусульманской орды, она уже абсолютно мусульманская, там мусульмане, здесь мусульмане, но Русь отвоевала для себя свободу, а те, наоборот, не отвоевали. Конечно, Русь себя ощущает вот действительно Третьим Римом. Вот старец Филофей вдруг увидел, первый Рим пал под ересью, естественно, латиняне, еретики, второй пал под ударами турок, четвертому не бывает, значит, третий Рим – Москва. И Москва себя и ведет в это время действительно как Третий Рим, то есть позиционируя себя как европейское государство. Вот этот династический брак с палеологами, продолжение византийской традиции, в то же время итальянской традиции, приглашают итальянские мастера, которые отстраивают Москву. Но сначала вообще получилось так, что первое, так сказать, деяние, одно из первых деяний, даже еще, по-моему, был до разрыва грамоты в 1478 году, Иван III задумал перестроить Успенский собор, вот тот небольшой каменный храм, который был заложен еще Петром и Иваном Калитой. Но он решил, что для нового государства, раз он теперь государь московский и всея Руси, нужен храм большой. И он задал такие параметры, которые русские архитекторы, псковские мастера Кривцов и Мышкин, они даже, так сказать, летопись сохранила их имена, они просто не справились с этим параметром, потому что такого храма у нас еще не строили, не перекрывали. И они построили стены до сводов, когда стали строить своды, они просто рухнули. Вот. И тогда решили обратиться к итальянским мастерам. Вообще открытие Италии происходит на самом деле в Руси. В связи с Феррарфлорентийским собором. Потому что интересно, что один из участников этого собора оставил потрясающие записки об Италии, которые потом переписывали из монастыря. Они ходили из монастыря в монастырь. Это хождение на собор. Вот из главы сейчас вылетела монаха, который был просто вот в делегации русской, при митрополите. И он там описал творение, например, Брунеллески, да, вот этого замечательного собора флорентийского.
Санта-Мария дель Фьора.
И даже все эти мистерии, которые... Брунеллески, он же был очень таким мастером, который не только был архитектором, он очень любил всякие механизмы. И там вот эти мистерии, когда там ангелы слетали с небес, наоборот, там Богородица возносилась под небеса. Вот это произвело на него потрясающее впечатление. И вот эти вот записки очень любили на Руси. Вообще Италия, поскольку Константинополь рухнул, то теперь Италия становилась вот таким, такой культурой, на которую равнялись. Поэтому, естественно, пригласили итальянских мастеров. Потому что
Италия, в общем, была и местом эмиграции большой из Византии.
Это тоже,
поэтому,
да.
Конечно, действительно, туда мощное такое вливание культурное было. Ну и потом, действительно, к этому моменту итальянцы были лучшими, наверное, строителями,
да,
несомненно.
Конечно. Ну и, конечно, вот княгиня, да, теперь новая жена князя, она тоже об Италии много чего рассказывала, раз она там воспитывалась. То есть взоры обратились на Италию. Вообще это был шанс для России, а с этого времени появляется название «Россия», уже в XVI веке начинает утверждаться вот это новое название, уже не Русь, а Россия. Это был новый шанс войти в семью европейских народов, но помешала вот эта конфронтация церквей, потому что культурно действительно теснейшие были связи во время Ивана III. Приглашается Аристотель Фиораванти, архитектор из Болоньи, который действительно выстраивает собор, такой, как хотел Иван III. Он делает там круглые столбы, что не бывало для России, они кажутся меньше, хотя объемы такого же, как квадратные, но, но просто визуально они же скрадывают пространство. И очень высокий храм, и с большими окнами, гораздо большими, чем раньше. То есть инженерная мысль в Италии, конечно, была на высоте. Но интересно, что мы поставили условие, что ты все-таки сделал его так, как наши древние храмы. Отправили его в Владимир, он смотрел Успенский собор, повторил этот аркатурный фриз, сделал пятиглавие, и хотя, конечно, можно увидеть, что строил не русский человек, а итальянец, но все-таки внешне он вполне, так сказать, соответствует русской традиции. И главное, что это был наиболее светлый храм, вот действительно зального плана, потому что там пространство, воздух, свет, и это, конечно, всех поразило. И дальше тоже продолжалось. Других архитекторов приглашали. Половина Кремля, половина Москвы в это время была отстроена. Все стены кремлевские отстроены
башни.
Итальянскими мастерами. Башни, усыпальницу, Архангельский собор.
Да, у нас такое представление, наверное, у многих людей, которые не были, скажем, в Италии, что Кремль такое очень русское, как бы, если поехать в Милан и посмотреть замок Сфорца,
конечно,
то видишь, что это просто Кремль.
Да, даже
башня,
вот эти Ласточкин хвост, вот это оформление стен, это просто...
Да, это просто всюду, там гильфы и гибелины, кстати говоря, как раз различаются по форме этих зубцов крепостных. Да, действительно, это очень типичная для Италии того времени постройка, московский Кремль.
Сегодня найдены абсолютно неопровержимые доказательства, что даже шатровая архитектура, Это творение итальянцев. То есть, да, вот недавно как раз были исследования о церкви в Коломенском, Вознесение в Коломенском. Да, это найдено, что это итальянский мастер строил. Вот откуда это, так сказать? Вот
все у нас отобрали.
Ну, не все отобрали. Но, во всяком случае, вот этот период, он был не очень большим, но он был очень интересный. Новые открытости.
Интересно, что подобных храмов в Европе-то нету.
А тоже соединение русского и итальянского. Тоже соединение такого и такого. Потому
вот
что...
шатер-то сам, сама идея шатра. Не припомню построить.
Ну, может быть, в самой Италии нет, но...
Нет, шатер вроде такая штука-то скорее на каких-нибудь кочевников похож. Шатер, само слово, вот оно в форме юрты там, грубо говоря.
Нет, ну шатровые формы у нас были в деревянной архитектуре.
В деревянной архитектуре, вот.
Но во всяком случае...
То есть построили итальянцы,
но там идея это не только вот в самом этом храме, да, там же идея не только шатра, но там идея вот этого широкого гульбища, да, вот этой галереи, которая тремя такими лестницами расходится, и идея царского места, которое смотрит. То есть это особый храм. Ведь храм, который был построен, это уже при следующем князе, Василии III, в честь рождения наследника престола будущего Ивана IV, Ивана Грозного. В 1633 году он был построен. 1533 году, да. Но просто я хочу сказать, что действительно вот этот период, последний четверть 15 века и 30 лет, да, первая треть 16 века, это очень большое проникновение итальянской культуры в Россию. Угу. То есть Россия снова после долгого периода закрытости переживает вот эту вот встречу с Европой, вот эту вот тесной связи и так далее, и это дает очень интересную основу. Но, конечно, по сравнению с домонгольским временем, это уже другое время, и здесь эти связи, может быть, не так глубоко проходят, потому что своя традиция тут уже тоже достаточно, так сказать, мощная, и, скажем, да, появляются там итальянские иконы и так далее, да, но иконопись, мы говорили о том, что в 15 век не случайно называют его золотым веком русской иконы, да. Вот эта вот традиция своей иконы, она настолько сильна, что, конечно, тут, вот, скажем, в архитектуре есть влияние итальянцев, а в иконописи почти ее нет. Вернее, она есть, но она очень так незаметна, очень незаметна. И в это время, скажем, тот же Успенский собор приглашают расписывать Дионисия, да, это время Дионисия. Вообще золотой век русской иконописи, он именно начинается с Рублёвым, а заканчивается с Дионисием. Вот Дионисий – это последняя вершина. После нее, к сожалению, медленно, но верно начинается спад. Ну, во время Дионисия его еще незаметно. Хотя интересно, что это мастер, в котором вот эта симфония как бы богословия и эстетики, да, вот этой красоты, да, и богословия, вот, она начинает потихоньку распадаться. И поскольку он гениальный мастер, этого почти незаметно, этой трещины незаметно. Но она в нем уже есть. Он уже больше художник, чем богослов. Если у Андрея Рублёва невозможно разделить эти вещи, невозможно. У него красота – это действительно одна из имен Божьих. Действительно, он красоту как божественную передает. А Дионисий – это мастер, который действительно по преимуществу, да, его называли философом, тоже там пресловущим и так далее, им всем такие эпитеты давали, вот. Но в нем видно, что он по преимуществу художник. Он, конечно, обращался в очень глубокой среде. Первый человек, у которого он работал, это известно по житию, это был Пафнутий Боровский, это был ученик учеников Сергия, это вот та же линия. Вот. И поэтому он, конечно, получил закваску, и вообще он работал в монастырях с очень глубокой вот этой традицией. В основном сергиевской.
Еще он был русский по происхождению.
Да, он был русский по происхождению, конечно. Но видно, что он художник, потому что он, например, очень обогатил палитру. У него, например, никогда нет одного только цвета, да? У него всегда, если зеленый, то нескольких оттенков. Кроме красного, он вводит, скажем, там розовый, малиновый и так далее, то есть то, что никогда раньше не было, да? Все-таки палитра древнерусского художника достаточно ограничена. Ну, просто потому, что она переживалась еще как символическая, поэтому им вот эти вот дополнительные
да
цвета...
Да еще и красок, вы говорили, мало было.
Да и красок было мало, конечно.
Пережидали это, наверное, везли.
А здесь, да, и вот если в чем-то повлияло итальянский, то они навезли этих красок, конечно. Поэтому палитра Дионисия, она обогащенная просто так, как не снилась ни одному художнику. И, конечно, он великий художник в том смысле, что он практически может все. Он расписывает храмы, он делает житийные иконы, лучшие житийные иконы вот митрополита Петра и Алексея, да, вот перенесение мощей в новых, этих двух митрополитов, в новопостроенный храм. Вернее, туда Петра, а в Чудовом монастыре было обретение мощей Алексея. Ну, во всяком случае, в Кремлевских соборах он пишет эти две иконы. Это, конечно, лучше, что создано в русской житийной иконе. И на него потом все равнялись. Угу. Хотя не он рождает этот жанр, он был известен, но он сделал это так, что потом все на него равнялись. Он, конечно, потрясающе пишет и небольшие иконы. И монументальные вещи. То есть он может все. То есть человек, мастер, удивительно, вот такого универсальный, да. И, конечно, Дионисий это еще интересный в том смысле человек, что знаем, что Андрей Рублев был монахом, да, многие там вот с ним работают. Нил Черный, он был монахом, там вот старец, там, Прохор из Граца, который только упоминается, мы мало что о нем знаем, но старец, значит, тоже был монахом. Ну, Феофан Грек, скорее всего, не был монахом, да, и про него тогда что-то сказали. Но, во всяком случае, он был путешествующим, он не был семейным. А этот был семейный. Он с ним работали его сыновья. Очень известна вся его семья. Во всех монастырях, где он работал, а вон многие архивы уже сохранились монастырские, даже после разорения советской власти, есть просто синодики его, даже предков. Мы хорошо очень знаем его вот семейную ситуацию, родословную. Это тоже очень интересный момент. То есть до этого о художниках мы столько не знали. Потом, интересно, он попадает в такую ситуацию, когда появляется первый раскол в русском монашестве. Это спор нестяжателей и осифлян, последователей Иосифа Волцкого и последователей Нила Сорского. Но интересно, что и те, и другие возводили себя к Сергию. Потому что у Сергия это все было, опять же, слито. У Сергия вполне могли уживаться какой-нибудь там Кирилл, потом сделавший великий монастырь, да, Кирилл Белозерский, который был экономом там и возглавлял там Симонов монастырь одно время, да, там и так далее. И созерцательный Ферапонт, который тоже ушел вместе с своим другом Кириллом, и такой маленький монастырь созерцательный, значит, тоже там рядом организовал. То есть внутри Сергиевского братства такие разные тенденции уживались, потому что они все были объединены вот этим единством, любовью и так далее. И вот их продолжатели вдруг в начале XVI века, да, на рубеже 15, вдруг начинают расходиться. И этот раскол, некоторые историки церкви считают, что вот с этого раскола пошли все дальнейшие расколы в русской церкви. Потому что это две тенденции. Тенденция на богатые монастыри Иосифа Волоцкого, да, вот на такие политически значимые, и вотчины, и скрепостные, экономически значимые, да, там опять же. И такие вот эти так называемые заложские старцы их называли, да, то есть маленькие скиты, да, бедные, не претендующие не на политическую власть, а вот действительно на такую интеллектуальную, духовную, созерцательную жизнь. Вот эти две тенденции вполне могли уживаться в одной церкви, но взят был курс на унификацию. Все должны быть одинаковыми. И между ними сначала возникает спор, а потом, ну, уже после смерти главы нестяжателей, Нила Сорского, да, после его смерти уже его последователи были осуждены как еретики. Сам он, слава Богу, умер в чести и даже канонизирован, а Иосиф Волоцкий, он его пережил, и он довел свою линию до конца. Да. Но интересно, что Дионисий это работал и у тех, и у других. И в маленьких монастырях, где были скромные заказы, и в больших монастырях, где были великие заказы. Вот, но вот этот вот раскол, он уже чувствовался. Да? И вообще это время, когда многие вещи начинают, как бы, с одной стороны, политически, так сказать, Русь укрепляется, а наоборот, какие-то вещи духовные начинают расходиться. Это тоже очень интересно, да, мы вот когда-то говорили, есть, так сказать, экономическая, так сказать, база, а все остальное надстройка, а вот не так, все не так. Абсолютно. Духовное в основании, вот как духовно себя ведет, так все остальное. Но вот этот раскол больше всего в культуре ощутился в грозненское время. вот до середины века, еще вот эта дионисовская традиция, вообще работали его сыновья, его школа работала. Угу. И вот это вот великое искусство, которое, собственно, представителем которого был Дионисий, он сам действительно выдающийся, конечно, художник и богослов, потому что Ферапонтов монастырь — это просто вот гимнография в красках. Угу. Там все построено на акафисте. Это акафист, да, так сказать, воплощенный в цвете, да, в цвете, угу, и в образах. И, ну и следующие там за ним тоже мастера, которые работали с ним, его школа, его сыновья, все это продолжается. Но середина XVI века — это вот прям поворот, прям вот видно, что это поворот, поворот совершенно к другому. Угу. Во-первых, в грозненское время очень меняется колористическая тональность икон, появляются иконы, вот если до этого икона — это свет, то здесь появляются темнофонные иконы. Появляется, угу, оливковый цвет фона, которого никогда раньше не было.
Угу, угу.
Наоборот, у Дионисия часто белофонные иконы, чего тоже редко бывало, да, но белый цвет, он все-таки тоже свет обозначает. А вдруг в грозненское время очень распространенным становится оливковый тон фона. То, угу, есть икона уже не переживается как свет. Более, угу, того, меняется лик иконы, потихоньку уходит лик. К этому времени уже почти нет вот таких огромных глаз, которые, собственно, угу, глаза и в рублевское время уже, так сказать, не выделяются так сильно. Угу. Но там всегда есть взгляд. То есть художник, угу, рисует не глаза, а взгляд. Ты всегда чувствуешь глаза, то, угу, есть взгляд этих икон. Здесь, получается, часто иконы вдруг появляются почти безликие. То есть такие схематические лики, которые практически непроницаемы.
Угу.
Это тоже отражение духовного состояния эпохи.
Угу. Отчуждение.
Отчуждение, да. Угу. Икона становится очень схематична. Во-первых, угу, в XVI веке утверждается прорезь. До этого прорези могли употребляться, могли нет. А в это время появляется прорезь почти обязательная. Потом его, даже Стоглавый собор ее узаканивает. И вот схематичность появляется в иконе. Выходит вперед графика. И, угу, все остальное просто как раскрашенное, угу, раскрашенный контур. Вот, никогда этого не было. Пластика уходит из иконы. И это все прям видно. Вот действительно, икона отражает духовное состояние общества. Вообще, грозненское время — это удивительное время. 1547 год — это год венчания Грозного на царство. И именно 1547 год Москву охватывает большой московский пожар. Такое знамение огненное. Угу. Вот, это все не случайно. А митрополит Макарий, который был, собственно говоря, главным идеологом грозненского времени, вот Макаревские соборы, он там, угу, собирает, угу, великие чети именей. Вообще-то время такого еще и подводения итогов, да, потому, угу, что вот там и летописный свод собирается, и вот жития собираются, угу, да, то, поскольку, так сказать, единое государство, надо же собрать теперь, да, да, вот всех, да, святых, да, которые, да, где-то почитаются, угу, кому-то написать житие, если у него нет, да, митрополит Макарий делает великое дело. Но с другой стороны, это как подведение итогов, после которого неизвестно что, а что, угу, же дальше. И вот этот большой вопрос ставит этот большой московский пожар.
Угу.
Потому что после него начинают в горевшие храмы собирать иконы из других городов.
Угу.
И вот в основном из Новгорода привозят, из Пскова, сам митрополит Макарий новгородского происхождения, поп Сильвестр, автор домостроя, да, домостроя, угу, тоже такой компендиум, да, какого этической, угу, системы Древней Руси. Он тоже из Новгорода. Поэтому очень много приводит именно оттуда. И вдруг, угу, у москвичей возникает вопрос, а что такое, новые образы какие-то появились? Вообще откуда такие образы?
Угу.
И этот вопрос, с этим вопросом начинает носиться такой человек очень интересный, диак думного приказа Иван Михайлович Висковатый. Угу. И возникает очень интересное дело. Дело диака Висковатого, которое было потом разобрано в специальном соборе. А человек просто богословски образованный. Ну, что такое думный диак? Посольского приказа. Посольские приказы — там, где были толмачи. То есть люди, которые знали языки, да, знали, угу, грамоту. То есть человек был явно грамотный. да еще думный диак.
Ну, министерственное иностранное дело, да, говорят.
По сегодняшнему, да, это именно так. Угу. То есть этот грамотный человек, он вдруг видит эти новые образы, начинает спрашивать, а вообще-то такое возможно? Возможно ли Бога Отца изображать? Возможно ли изображать Христа в каких-то латах или как угу. Херувима? Или вообще вот какие-то такие сложные
так
сюжеты?
Откуда это все появилось? Это понавезли?
Это понавезли.
Из провинции, да?
Да, из провинции. В основном из Новгорода.
Ага. А в Новгороде откуда это
Новгороде взялось? Очень интересно, да. Конечно, понавезли из провинции, но угу. Новгород больше всего общался с Западной Европой, а на Западной эти все вещи уже вошли в обиход к 15-16
ну,
веку.
Ну да, изображение Бога Отца.
Да, потому
случае.
Что уже там от богословия икона, в смысле вообще церковное искусство как бы отделилось. Оно угу. там уже под таким контролем церкви не было. И так угу. с догматами, в общем, изначально не сильно было связано. Не так, угу. как на Востоке. И вообще вот одна из самых ранних икон Отечества, да, которая датируется 14-15 веком, она сейчас в Третьяковской галерее находится, угу. она же ведь написана во времена борьбы со стрегольниками. А стрегольники считаются антитринитариями. Мы, конечно, ничего про них не знаем, угу. потому что все книги их сожжены. Мы знаем о них из обвинительных актов угу. их противников. Поэтому правда это, неправда. Но во всяком случае угу. их обвиняли в то, что они не верят в Святую Троицу. Угу. И вот чтобы доказать, что православные верят в Святую Троицу, стали изображать, ну так одна из версий, стали изображать, вот она Троица, вот Бог Отец, вот Бог Сын, вот Бог Дух Святой. Угу. Забыв о том, что Седьмой Вселенский Собор как раз и заявлял, что мы не изображаем Отца, потому что он не был воплощен, мы изображаем Сына, потому что он был воплощен. Интересно, что в своем «Просветителе», это такой сборник поучений, Иосиф Волоцкий говорит уже об этом, что нельзя угу. изображать Бога Отца, что вообще-то нужно помнить, что Иоанн Дамаскин говорил. То есть эти споры начинаются даже немножко раньше, значит, угу. эти иконы начинают проникать раньше. Но Большой Московский пожар просто дал, так сказать, почву для этого, потому что много икон вот этих вот пришли с провинции. И целое угу. дело возникло. И так достал своими вопросами этот дьяк Иван Висковатый, что просто один из вопросов Стоглавого собора, а митрополит Макарий собирал собор, угу. чтобы опять же сделать какой-то общий, угу. так сказать, устав, там, компендиум, там, всех церковных, угу. так сказать, правил, и о монашестве, там, и об имуществе, обо всем. И он вынужден был поставить, как один из вопросов собора, вопрос об искусстве. Это впервые угу. на Руси вдруг обсуждали искусство. Вот благодаря угу. вот этому вопрошению вот этого дьяка, который всех достал. Угу. Его, конечно, осудили, потому что дерзость нечего тут это мутить угу. воду, угу. но, в принципе, он был прав. И собор, хоть и уклончиво, но должен был ответить, что действительно нельзя так изображать Троицу. Троицу можно изображать только, как вот Андрей Рублев, да, прикровенно, где сохраняется угу. тайна. Три ангела, мы до конца ведь не знаем, кто из них кто. Мы можем гадать, есть разные версии. Угу. В центре отец, в центре сын, или там еще как-то, или отец и сын одновременно. Множество версий есть, но там есть, так сказать, тайна сохраняется. Да? А когда старец, отрок и голубь, или там старец и средовек и голубь, но тут как бы так настолько все явно названо, и тайна становится на уровне ну, какого-то быта почти, mm-hmm. бытового изображения.
Какой-то детской иллюстрации.
Да, детской иллюстрации. И поэтому, mm-hmm. конечно, Стоглавый собор, хотя он, может быть, и был в каких-то пунктах пересмотрен, очень интересен именно как прецедент. Впервые на Руси обсуждался вопрос иконографический. Вот. И впервые все-таки на него церковь дала ответ. Церковь впервые, а вообще-то задумалась, а что же мы изображаем, зачем мы изображаем и как. И, конечно, многие вещи были запрещены. Вот. И тогда же собор проговорил о том, что иконы Троицы вообще можно считать и крещение, да, потому что мы и угу. празднуем Троическое явилось поклонение, да, угу. там тоже дух в виде голубини, там сын и глаз отца. И, собственно говоря, Троица – праздник Пятидесятницы, где вообще только угу. пламенные языки Духа Святого изображены, угу. и все. То есть, на самом деле, тайна Троицы выражается в иконографии
многообразной,
поэтому не обязательно прибегать к таким прямолинейным, таким угу. Догматически неверным образом. К этому потом еще вернулись в 17 веке. Большой Московский собор 1666 года, он же подтвердил это. Угу. Там была целая глава об иконописцах и Троице, и Саваофе, вот так. Угу. Что даже нельзя подписывать Саваоф, старца, потому что Саваоф – это общее название Троицы, это бог сил. Ну, мы до сих пор имеем, к сожалению, эти изображения, потому что у нас, как говорил Салтыков-Щедрин, строгость отеческих законов искупается необязательностью их исполнения. Но для XVI века это было очень важно, потому что действительно XVI век – это время подведения итогов, и как бы Русь должна была понять, а где она, в каком месте и что вообще с нами происходит. Но, к сожалению, вот такого осознания не произошло, потому что грозненское время, с одной стороны, это Макаревские соборы, прежде всего, Стоглавый собор, а с другой стороны, это такая очень сильная авторитарная власть, которая просто переломила вот этот духовный хребет культуры. Это и слом монашества, и уничижение митрополичьей власти. Ну, мы знаем историю митрополита
Филиппа.
Вот. А монашество — это Корнилий. Мы знаем историю, когда лично, так сказать, Грозный снес голову игумену Большого монастыря. Ну, и многие другие, так сказать, реально. Но повторяю, что это отражается и в искусстве, потому что искусство этого времени теряет свет, из него уходит свет. Из него уходит лик. Лики еще грозненского времени есть выразительные. Там очень интересные образы, например, Иоанна Предтечи, Крылатого. Но это все о суде, потому что вообще вот эсхатология, вот такая страшная эсхатология, да, вот суд, наказание там за грехи, очень настроение превалирует. Вот. Потом маленький всплеск идет вверх, вроде бы в годуновское время. Там появляются строгановские письма, первые меценаты Строгановы, уже не церковные заказчики и не государевы заказчики, а заказчики свободные, да, меценаты, которые разбогатели на соливаренных вот этих заводах, да. Вот. Но настоящий расцвет его будет только в 17 веке. Вот. Но уже это было слишком малое время, уже настолько было разорение, что даже в грозненское время, хотя искусство поднимается, но уже некуда разбежаться, уже политически все настолько рассыпается, что наступает смутное время, и нового подъема не получается. Но вот самый главный вот этот момент, что действительно в период Ивана Грозного вот происходит этот жуткий перелом. Отсюда понятно, почему в 17 веке икона уходит, да, а заменяется вот такой живописной. Да. Ну, там не только барокко, который приходит, но и сама Русь забывает свои традиции, потому что вот этот коллапс духовный во времена Ивана Грозного, оно вот подрывает все основы. Хотя в то же время 16 век – это и начало книгопечатания. Да, казалось бы, да, тоже есть такая удивительная возможность. Но ведь Иван Федоров уезжает из Москвы.
Ну да, не свобода. Ведь... Внешняя она, к сожалению, оказывает слишком сильное давление на церковную жизнь, да. И тем самым на духовную вообще жизнь, на все ее проявления, в частности, в искусстве. Ну вот, вслед за этим упадком следует период смутного времени. Было ли что-то интересующее нас в смысле церковного искусства в это время?
Смутное время – это еще период до конца у нас неосознанный. Что же происходило в это смутное время? Конечно, страна осталась без государя, страна осталась без центрального руководства, страна осталась на разграблении не только интервентов, но и своих же собственных, так сказать, ну, среди безвластия шайк разбойников и так далее. То есть люди пожирали друг друга в буквальном смысле, вплоть до действительно голода, когда проявлялись моменты людоедства.
Но было даже не только вот безвластие, как сегодня мы понимали, что, допустим, нету сильного лидера, а как бы в парадигме сознания людей не было идеи, как может существовать государство в отсутствии Богом поставленного государя.
Да, практически это разрушилось средневековое мировоззрение.
Да.
То есть структура мира разрушилась.
Угу.
Но здесь есть и другая сторона. Сторона положительная в том смысле, что народ осознал, что если нет того, кто за него может, вот приедет барин, барин нас рассудит, да, то есть видно такую потрясающую самоорганизацию людей. Например, в это же время появляется удивительная святая Юлиана Лазаревская, вдова мелкопоместного дворянина, который начинает кормить всю округу, не только своих крепостных, которые она отпускает, и уже они ей не работники, а просто люди, за которых она ответственна, и вплоть до всей округи. Ну, потом напишут чудеса, что там она пекла пирожки из лебеды, и они превращались в какие-то удивительные вкусности и так далее. Но сам факт, что она смогла это сделать, она смогла спасти какой-то хоть маленький район от голода. Потом, что происходит в центре, да, там все разорение, а север, в общем, не так затронут, и там процветает. И вот те же строгановские мастера, они продолжают в это время что-то делать, что-то работать. Вообще, феномен Строгановых тоже, это очень интересный феномен. Это первые такие заводчики, можно сказать, капиталисты. То есть это признак нового времени. Их производство, это производство не государственное, не контролируемое практически из центра, а государя уже нет, контролировать некому, но они продолжают свое дело. И потом интересно, что вот их мастерская, это не церковная, не государственная, а первая частная иконописная мастерская, которую сделали просто вот богатые люди для украшения храмов, которые они возводили. И именно они потом приедут в Москву и после разорения составят основу того, что потом станет оружейной палатой и государевыми мастерскими. Угу. То есть вот первые Романовы воспользуются именно строгановской традицией, которая не разрушилась в это время, в отличие от всех остальных, а они станут основой вот уже нового расцвета иконописи в XVII веке. И мне кажется, это тоже очень интересный момент. Да само освобождение Москвы ополчением Минина и Пожарского тоже говорит о том, что это сделали обычные люди. Они не ждали, пока там Господь пошлет им нового царя, а сами пошли на освобождение от интервентов в столице, освобождение. Тогда в заточении был патриарх, то есть и церковь осталась без окормления такого верховного. И вот самоорганизация людей в это время – это на самом деле потрясающий пример. Пример того, что Россия осознавала себя по-новому. Практически она вступила в новую эпоху, в новое время. Обычно мы говорим, что допетровская Русь – это средневековая, а вот с Петра начинается, ну, еще, так сказать, не только окно в Европу прорубил, что тоже мы потом поговорим об этом феномене, кто прорубил это окно. Но и то, что действительно это уже страна, которая в результате вот этого сложного времени вдруг осознала себя абсолютно по-новому. Практически это стала европейская страна уже в это время по способу мышления, организации. Да? Потому что третье сословие стало активным.
Да, собственно, ополчение Минина это и было. В основном были, конечно, дети дворянские, вот, но основу составляла и финансовую основу дала, конечно, именно городское население.
И то, что оказалось, что третье сословие, горожане, купцы, они ведущая сила, они решают историческую судьбу. И, собственно говоря, они земский собор и посадят нового правителя. Они избирают царя. Царя впервые избрали. То есть это элемент демократии. Понятно, что это было все, так сказать, приуготовано, там сделано. Филарет, который становится патриархом, понятно, своего сына сажает. Это другой вопрос. Но все равно земский собор – это уже элемент демократии. Это практически, сказать, конституционная монархия. Конституции нет, но демократическая монархия. Да? Потом, конечно, Россия от этого уходит. Но важно осознать, что это было в нашей истории. Вот. И действительно, смутное время показало, насколько, так сказать, может быть активен русский народ именно без вот этого патерналистского давления сверху. Как раз когда его не оказывается, тогда приходится самим организовываться, и что-то из этого хорошее получается.
Ну что же, дай Бог, чтобы эти опыты наши исторические, они как-то нам пригодились в наше сегодняшнее время. Действительно, праздник, который установлен сравнительно не так давно, и смысл которого не очень-то, как показывают опросы, понятен большинству населения, постепенно как-то войдет в народное сознание и активизирует вот такие силы созидательные, которые могут действительно что-то сделать позитивное в стране. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю Ирину Константиновну Языкову, заведующую кафедры христианской культуры Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания. До встречи.